Глава 11. Молдавия. Человек, который скромничает, чтобы услышать себе хвалу, грешен в грубейшей форме. Хасидич, сказание. И сказал Ахав: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Третья книга Царств, 18 глава, 17 стих. В поезде «Раздельное Кишинев» я свидетельствовал о пути спасения Божия людям. Одна из пассажирок спросила меня: «Куда вы едете?» «Ищу место, где бы мог поселиться». «Приезжайте к нам в Тирасполь, вы там нужны». И другой мысли о том, чтобы поселиться в другом месте, у меня не появилось. С пропиской было трудно и невозможно. Я прошел пешком несколько молдавских сел, проповедуя Евангелие. Там впервые мне стали как никогда ясны слова Божии, сказанные через пророка Аввакума: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается». Дело в том, что там, в селах, я увидел бочки с бродящим вином и с кишащей в них мошкарой. В Слободзее я зашел в паспортный стол и спросил о прописке. Но работник паспортного стола сказал: «Не могу этого сделать. Чтобы получить молдавскую прописку, нужно обратиться к начальнику милиции». «Да это мне известно, поэтому я и прошу тебя, поставь мне печать прописки, не занося в книгу записей. Через месяц-полтора я выпишусь». Бог – скорый помощник мне в бедах, поэтому и мир не без добрых людей. Этот человек в моем паспорте поставил печать «прописан». Но когда через полтора месяца я приехал выписаться, меня постигло искушение не иное, как человеческое. Этого человека из паспортного стола уволили. Делами прописки и выписки заведовала женщина. Я отдал свой паспорт, она спросила: «Как вы умудрились прописаться? Вы же не записаны в книге записей. Идите к начальнику». Мне ничего не оставалось, как просить и умолять эту женщину поставить печать «выписан». И она неохотно, но все же сделала это, сказав: «Уезжайте отсюда». Но теперь у меня была молдавская прописка с правом прописаться в этой республике. Я приехал в Суклию и жил там у одного старика. Город Тирасполь был рядом с Суклией. Они были разделены только лишь улицей. С молдавской пропиской меня прописали в Суклие, и я устроился электриком в колхозе. У старика, у которого я жил, я купил глинобитный дом и привез свою семью. Власти, где я прежде жил, не знали, куда я делся, ибо сначала прописка моя была только в паспорте, а не в книге записей о прописке. Поэтому мое прибытие в Молдавию не было сообщено листком прибытия тем властям, откуда я выбыл. Но когда приехала жена с детьми, власти стали на ноги. Послышались вопросы: кто прописал, как прописали. С Бродовского районного отдела МВД и КГБ сообщили местным властям, что я опасный человек, и по повестке я был вызван в Слободзейское управление КГБ. Маленький молдаванчик проверил мои документы и спросил: «Наказание отбыл?» «Да, отбыл». «По какой статье был судим?» «По 209, часть 1». Он посмотрел в Уголовном кодексе Молдавской ССР статью 209, не разобравшись и не поняв разницы между статьями Уголовного кодекса УССР и Уголовного кодекса Молдавской ССР, отпустил меня домой. Но некоторые молдавские братья, особенно епископы, приехали к нам с категорическим вопросом: «Как это вы без нашего разрешения скрытно, не известив нас, приехали к нам?» Я ответил: «Я знал, что если бы не скрывался и известил вас, нам бы никогда не прописаться здесь». Затем пресвитер отозвал меня в сторону и сказал: «Нашим было открыто, что ты забрался на телеграфный столб, подключил аппарат и что-то передавал за границу, в Америку». Я сказал ему: «Что ты заправляешь? На что ты рассчитываешь? Ищешь дурнее себя? Что-то передавал. То, что ты говоришь, это сон слепой кобылы». В воскресенье приехал Виктор. В собрание он не пошел из-за того, что ему якобы Бог открыл не входить в народ. Он и не входил в народ из-за страха перед подпиской вплоть до развала Союза СССР. Моя семья пошла на богослужение, а меня он пригласил, находясь в доме рядом с собранием, для беседы. «Брат Олег, как ты понимаешь, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ну, не перекручивая, я так и понимаю. Мы боремся не с плотью и кровью, с оружием правды в правой и левой руке. Силой Божией воинствуем, борясь против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы. «Ты неправильно понимаешь. Мы не должны бороться против властей. Мы должны повиноваться им, как написано». «Да, написано апостолом Павлом к Титу: напоминай им повиноваться властям и быть готовыми на всякое доброе дело. Но власти выступают против Бога, против верующих в Него. Сама идеология их сатанинская. Христос сказал: каждый день я бывал с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Господь не подчинился властям тьмы. Воинствования его были не плотские, так же, как и всякого честного христианина, последователя Христова». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 7-8 стихе, говорил: «Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Повиноваться – это быть готовыми на всякое доброе дело. Это не значит соглашаться с грехами, беззаконием властей тьмы века сего. Если я войду в дом твой и скажу: «Ты, Виктор, хороший», а ребенку твоему дам пощечину, потом опять скажу: «О, как я уважаю тебя, брат дорогой», и опять дам пощечину ребенку, понравится ли это тебе? Что ты скажешь? Точно так же для тебя. Или власти тьмы хороши, или ты слишком добренький для них, не входишь в народ из-за страха, не зная счастья святого общения. Но они бьют Сына Божия полонитом в лице последователей Господних, и на них же поднимают руки, как на Господа Спасителя. С этого момента обстановка с епископами была натянутой, особенно после того, как Виктор заявил, что церковь в Тирасполе дает мало денег епископам на их дело Божье. «Я сказал им: отныне вы не получите ни рубля. Сборы церковные только для сирот и вдов, для семей узников. Это есть истинное благочестие». Беззаконие в церкви набрало такую силу, что стоило только обличить грех, как круговая порука грешников препятствовала святости Божией. Угрожали разбить мне голову. Грех блудодеяния царствовал среди молодых и старых, даже, так сказать, в служителе, потакающем греху. Как написано: «На стражу мою стал я и наблюдал, чтобы узнать, что скажет Господь во мне. И было мне видно, как брат Плис в собрании никогда не садился с братьями, а только с сестрами и на диване. Каждый раз я напоминал ему: Иван, пересядь ближе к братьям. Он охотно повиновался, но на следующем собрании Иван снова в среде сестер. Не всегда, но часто, когда проповедовал и говорил: «Дорогая Церковь Божия», из глаз его лились обильные слезы. Стоя на страже и наблюдая, мне было понятно, что эти слезы не есть слезами радости спасения, а слезы вины его, слезы ужаса. Тщательное наблюдение или прослеживание показали, что Иван в блуде и продолжает его. Но каким образом это выявить, было задачей. Откровение Божие для номинальных христиан не доказательство. В то же время я присмотрелся и на Маню, старую деву. Эта женщина всякий раз, когда в доме ее было собрание, готовила угощение, как готовят на какой-либо праздник. Меня и это очень интересовало. Почему в ней столько искусственного, неестественного добра? О ней говорили, что Маня, дескать, сохранила свою девственность для Бога, и пророчили ее в диаконисы. Недалеко от нас жил Николай Сибиряк. Мы с ним имели некоторые беседы. Я делился с ним моими впечатлениями и откровениями от Духа Святого. И он мне рассказал сон об Иване. «Во сне видел я Ивана, совершающего блуд с женщиной в противоестественном, извращенном виде. Когда мне было тяжело с некоторыми вопросами труда в Доме Божьем, меня не охватывал пессимизм. Зная твердо, я повторял: слава Божия облекать тайное дело, а слава царей царственного священства исследовать дело. И я сказал Николаю: так, как ты видел, так ты Ивану и скажешь. Мол, я видел тебя, брат Иван, в доме соседки через улицу, недалеко от твоего дома. Ты перестраивал печь, и после окончания работы я видел, не говори, что во сне, как ты поставил ее изогнутую и противоестественно совершил с нею прелюбодеяние. Только это скажешь, и ничего больше не говори, ни доброго, ни худого. Уходи домой». Ивану деваться было некуда. Факт. В доме, недалеко от его дома, постройка печи. Здесь-то отказаться было невозможным. Иван не физическим видением был пойман с поличным, а, как говорят заключенные, Иван раскололся. Через некоторое время я беседовал с Иваном. Он просил не исключать его до пришествия Христа. И я подумал, откуда он взял? Или с какого это учения до пришествия Христа? Оказалось, что Иван блудил в Симферополе и открыл себе путь через тайное исповедание продолжать этот грех с ненасытимостью. Тайное исповедание придумали епископы, по-видимому, переняв эту практику у попов и ксензов. «Скажи, Иван, когда ты прибыл из Симферополя в эту церковь, с кем ты впервые совершил блуд?»
«С сестрой Маней».
«Да она же... как это было?»
«Я представился гинекологом, живя некоторое время в ее доме. Никто об этом не знал».
«Как ты смел соблазнить ту, которая посвятила себя Господу девой?»
«Она не была девой».
Иван сознался, что обходил еще семерых таким же образом, таких, как он. В церкви было объявлено не приветствовать Ивана до окончательного выяснения. Но когда было объявлено не приветствовать Маню,
Члены церкви зашумели. На многих лицах я увидел недовольство. Я отозвал Маню и спросил: «Ты когда-нибудь блудила с мужчинами, будучи верующей?»
«Нет».
«А с Иваном?»
«Нет».
«А Иван-то все рассказал мне, как носил тебя на руках в твоем доме, практикуя свою профессию гинеколога».
«Было».
«И это все правда?»
«Да, я согрешила».
И стало мне ясно, почему в этой женщине столько искусственного добра угощать всякий раз свежеиспеченным хлебом и борщом. Церковь в Тирасполе очищалась от нечестивцев, наподобие упомянутых уже не имеющих нужды в покаянии. Они составляли третью часть. Епископы и еже с ними уже не тревожили церковь. Некоторые из них получили свое за разрушение храма Божия, а некоторые ожидают наказания, как написано: «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Церковь росла, может, не так обильно количеством, как хотелось бы, но возрастала в познании Господа от Слова и Духа Его. Хоть и небольшим количеством, но Бог прилагал спасаемых к церкви. Каждый год заключали с ним завет через водное крещение душ по 8 и более. И, собираясь на молитву, мы радовались видением и откровением Господним, как всякому богатству, имея мир и святость со всеми, призывающими имя Господа Иисуса Христа. Однажды, когда мы молились, Господь открыл видение, что с востока идет на Молдавию огонь. И это буквально исполнилось после нашего отъезда в США. Через несколько лет началась война между русскими и молдаванами. Огнем были сожжены и разрушены многие дома за Днестром в Кацканах и Бандерах. На улицах валялись трупы людей, и некому было их хоронить. В церкви были дружные братья-проповедники – Гена, Витя и другие, дорогие сердцу братья и сестры. И это сладкое общение мне легче выразить моим старым стихотворением, воспоминанием. Помню живые собрания, действия силы Христа, действия веры спасения, славных даров полнота. Помню всех взгляды любимые, лица сиянием святых, Божиим духом водимые, сговором верных простых. Помню в кругу прославления, взявшись за руки, друзья, зов, Авва, Отче, моления, что описать все нельзя. Нашу церковь посетила мирская девушка, сперва с бабушкой своей, которая была членом баптистской общины. Перед этим она посетила молитвенный дом, но ей почему-то не понравилось там. И бабушка решила ей показать, как молятся в нашем собрании на иных языках и пророчествуют. Девушка носила очки с толстыми линзами. В беседе с ней я сказал: «Если ты примешь Иисуса Христа своим Спасителем, живой верой, эти очки с толстыми линзами больше тебе не понадобятся. Ты их выбросишь, как ненужную вещь». Она училась на бухгалтера. Подружки насмехались над ней, говоря: «Куда тебе лезть в бухгалтера, когда ты чисел не видишь?» И правда, ей было трудно. Она бумагу подносила близко-близко глазам, чтобы увидеть и прочитать. Люда Хиноцкая, так ее звали. Она стала членом церкви, но по-прежнему носила линзы. «Брат Олег», — обратилась ко мне Люда, — «вы говорили, что я буду хорошо видеть». Я, обливаясь от беспомощности потом, сказал: «Мы несколько раз молились Господу об этом. Что я могу сделать?» я не спал. О, как я мучился и плакал в моей неудаче, и кто меня поймет? Я веровал, потому и говорил, как написано: «Господи Иисусе, Ты видишь, что я всю свою жизнь, всегда, веруя, говорю в моей привычке, что Ты сделаешь, исцелишь, увеличишь церковь многими спасенными Тобой. И когда, Господи, Ты не делаешь, а я многим это говорил, что будет то и другое, верующие смеются надо мной, говорят, что я обманщик. В данном случае я веровал и сказал в церкви, и все знают об этом, что я говорил: Господь исцелит близорукость. Не постыди меня, Господи, исцели, очи люди». Не всегда можно это объяснить людям, и всегда ли они поймут правильно, когда медлит Господь Бог. Но ничем нельзя оправдать в народе неверие. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Говорится в Евангелии от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Бог ожидает от нас именно этого труда – вопиять к Нему день и ночь, хотя и не быстро выполняется сказанное пророком, как бы этого хотели ропотники. «И увидел Иисус их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ученикам, идя по морю, хотел миновать их». Говорится в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 48 стихе. Номинальным христианам трудно понять, почему Господь медлит, когда дети Его вопиют к Нему день и ночь. Почему Иисус бедствующих в плавании учеников хотел миновать? Почему раньше не были выведены из рабства израильтяне и введены в покой, обещанный им Богом? Да потому что мера беззаконий амореев в то время еще не исполнилась. Бог обещал ввести в покой всех израильтян, но когда они стали искушать Его, Он поклялся в гневе, что они не войдут в покой Его. Везде, во всех словах и делах есть мера. Мера беззаконий. Прочитайте книгу Бытие, 15 глава, 16 стих. Мера жадности. Книгу пророка Иеремии, 51 глава, 13 стих. Наказание в мере. Книга пророка Иеремии, 30 глава, 11 стих, 46 глава, 28 стих. Есть мера слез. Прочитайте Псалом 79, 6 стих. Есть мера веры. Прочитайте Послание к Римлянам, 12 глава, 3 стих. Пророчество говорится по мере веры. Это утверждается в Послании к Римлянам, 12 глава, 3 стих. Есть крайняя мера спасти. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 9 глава, 22 стих. Есть мера удела. О ней читаем во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, в 13 стихе. Благодать дается по мере дара Христова. Об этом говорится в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 7 стихе. Есть также мера добра. Послание к Ефесянам, 6 глава, 8 стих. И если верующие этого не знают, они подвергнутся под меру, сказанную Христом: «Какой мерою мерите, и вам будут мерить». Говорится в Евангелии от Матфея, в 7 главе, во 2 стихе. Этот критерий надо было бы знать давно всем, особенно недовольным, которым как бы неприлично вопиять день и ночь. Но мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Апостол Павел сказал: «Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно, а мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами. Говорится во втором послании к Коринфянам, 10 глава, с 11 по 18 стих. Я глубоко верю, что всякий раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Рассуждая о теле Господнем, мы судим сами себя, и Бог уже не судит нас, а исцеляет. Ранами Спасителя исцеляемся и кровью Его очищаемся. И сказал я людям: «Люда, сегодня мы будем вспоминать, как Господь умер за грехи наши, и как ранами Его мы исцелились. Ты возьмешь кусочек хлеба, твою часть в уста. Скинь твои очки с линзами, и без них будешь хорошо видеть. Господь Иисус – целитель твой». Она сделала точно так, как я ей сказал. Господь ее исцелил. Она сняла ненужные линзы и стала хорошо видеть. Эта радостная весть дошла до родителей Люды, живших в Коростышеве, и они покаялись, уверовав в Сына Божия. И теперь, когда я встречаюсь с родителями Люды, они радуются, вспоминая милость Божию. Сестра Люда вышла замуж, имеет детей, живет на Украине, в числе спасенных, наисчастливейших людей на земле. Однажды на молитвенное собрание пришла молодая сестричка Аня. Встав, она сказала: «Я плохо вижу, даже в магазине не могу прочитать этикетку. Помолитесь обо мне Господу». Возложивши руки, мы помолились Господу: «Не ради нас, но ради Слова Твоего, Господи, исцели глаза Ани». И Господь исцелил ее. Она сказала: «Я прекрасно вижу. Благодарю Целителя Иисуса Христа». И еще был случай. Одна мирская молодая женщина попала к нам в собрание с инвалидностью первой группы. Привезли ее к нам братья-баптисты, рассказав нам, как она нашла их. «Я слышала, что в Тирасполе есть такие верующие, что их Бог исцеляет больных. Я хочу исцелиться». Братья-баптисты, как я упомянул, привезли эту больную женщину к нам. Им было удивительно, и они с открытыми очами тщательно наблюдали, как будет происходить исцеление. Молитва церкви усилилась. Я возложил руки на эту молодую женщину во имя Иисуса Христа, и она исцелилась, как это и бывает, быстрее, чем кто-либо из наших пятидесятников. Эта женщина сказала: «Я почувствовала, как будто я приняла множество уколов. Я совершенно здорова». Братья из баптистов наблюдали за самим устройством служения. И из них особенно старец всматривался, как молятся молодые на иных языках сияющими, слегка улыбающимися от радости лицами, недавно крещенные Духом Святым. Молящиеся, стоящие рядом с братьями, слышали, как старец сказал другому брату, приехавшему вместе с ним: «Посмотри на лица этих молодых. Это неподдельная радость Святого Духа». Да и свидетельство исцеленной женщины подтвердило, что сила и действия Господни не прекратились от Пятидесятницы до наших дней, и не умолился Дух Господень. Аминь! Аллилуйя! И этот брат-старец из баптистов заплакал. Слезы умиления текли из его глаз. Счастье быть членом такой церкви, где люди не отклонились от простоты Христовой, нет зазнайства, кичливости, но есть чувствование Христовы, чтобы нести бремена друг друга. В воскресенье после собрания к нам в дом вошли две молодые сестры-подружки, и одна из них, плача, начала рассказывать, как на работе насмехаются над нею, что она верующая, да и некрасивая, говоря: «Ты умрешь в своей вере, не узнав счастья замужества». И, беседуя с ней, я сказал: «Господь наш вникает во все вопросы жизни людей. Поверь, что Господь услышал твою боль, когда ты сказала вслух Господа и вслух наш. Помолимся еще об этом, скажем Господу». Молитва была недолгой, но сердечной. И я сказал этой сестре, специально не называя ее имени: «Иди, Господь исполнит желание твое». И на следующее воскресенье, после богослужения, зашли в наш дом с двумя сыновьями, приехавшие из другого города. И в беседе отец сказал: «Сын мой хочет жениться на сестре из вашей церкви». И это была та, с которой мы молились об этом в то памятное воскресенье. Господь исполнил желание ее, и она вышла замуж. Верно слово: Господь исполняет желание боящихся Его. И подружка ее, не говорившая вслух наш, имела такое же желание. Она рассказала прошение свое вслух Господа, и Господь исполнил и ее желание. В скором времени и она вышла замуж. Таких подобных случаев немало. Есть, может, даже интереснее упомянутых, но я не хотел бы, чтобы преобладала лишь только житейская сторона, а именно то Христово. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». В том же контексте «пища, питье и одежда». И хорошо познать это в такой интерпретации, как познал апостол Павел, что Царство Божие не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Однажды мы с братом Геной на мотоцикле поехали на похороны в Александровку Тарутинского района Одесской области. Приехав туда, мы заметили, как представители власти сопровождали процессию похорон. Брат Гена выступил с проповедью на первом перекрестке, где собралось множество народа. Он говорил, что Господь Иисус тот же вчера, ныне и вовеки. «Один лишь Он имеет жизнь, и верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Господь воскресит его в последний день. Это жизнь на земле, только подготовка к жизни бесконечной. Люди, изберите жизнь или смерть, Царство Божие или ад, вечное мучение, где червь их не умирает и огонь не угасает». Эта проповедь была настолько сильной, что работники КГБ скрежетали зубами от ненависти. Проповеди произносились и на других перекрестках, но они не были такими дерзновенными, и я читал на лицах ярых противников удовлетворение. Пресвитер-старец Андрюша подошел ко мне и сказал: «Видишь, брат, какое окружение?» «Вижу, дорогой мой брат, но не уступлю им, провозглашу Евангелие». «В каком месте ты думаешь проповедовать?» «В воротах, у входа на кладбище. Буду проповедовать, что бы ни случилось». Многоголосое пение ободряло меня. В край родной страны, в край мира, счастья, тишины стремлюсь я всей душой. Многолюдное похоронное собрание людей остановилось у входа ворот кладбища. Я стал в воротах, поднял над головой Евангелие и провозгласил: «И будет проповедано сие Евангелие Царства Божие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Люди, Слово Божье проповедуется вопреки всем нашим гонителям. Наш Господь сказал: «За имя Мое вы будете ненавидимы всеми народами. Вас будут гнать, бить и всячески злословить. Многих убьют. Но вы не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Есть воскресение. Таково кредо мое и всех возлюбивших Господа и Спасителя. Люди, покайтесь, дабы простились, загладились грехи ваши». Мне было дано знать, что после похорон никого, а только нас с Геной, власти будут пытаться арестовать. Я отдал свою Библию и записную книжечку друзьям. Опустили гроб в яму и только насыпали могилу, как меня схватили, чтобы увезти к машине. Но я схватился за железную оградку и крикнул: «Братья, помогите!» Но братья бежали по могилкам кто куда, как перепуганные овцы от волков. Никого не осталось на кладбище. Один только брат Андрей из отделенных остался со мной. Он был смелый, как лев. Сказал КГБистам: «Вы не возьмете его». КГБисты не стали отрывать мои цепкие руки от железной оградки. И в это время привели брата Гену. Гена спросил: «Брат Олег, мне идти с ними?» «Не иди. Но если пойдешь, не говори, что я, мол, оставил тебя». Гену увели, а мы с Андреем оказались на считанные минуты как бы свободными и быстро побежали мимо идущих с кладбища людей. И как только мы завернули за угол дома, за нами уже мчалась машина с дружинниками и работниками КГБ. Мы по-пластунски доползли до веранды дома, открыв дверь, вползли в дом и наблюдали в окно через тюлевые занавески. «Они здесь!» — кричали преследующие нас. Но заметив, что во дворе нет одной из машин, номер которой они прежде записали, помчались на дорогу, выходящую из Александровки, надеясь там задержать нас. Как оказалось потом, на всех выходах дорог из Александровки еще до похорон была поставлена охрана. Вышедши из дома, мы с Андреем пришли на то место, где был обед во дворе. И сразу же к нам подбежали лисицы, спрашивая: «Где вы были? Вас ищут?» «Где мы были, там уже нас нет», — ответил им Андрей. В КГБ допросили Гену, откуда он, и отпустили. Когда Гена обедал, я подошел и шепнул ему: «Скорей поехали». И как только мы выехали, увидели стоящих дружинников и милицию. Заметив нас, они погнали за нами на машине, но мотоцикл не машина. Не по дороге, а через виноградники, по полям мы добрались до главной дороги на Молдавию и приехали домой. Итак, одесские власти не узнали, кто был я. Молдавские же узнали, спросив епископа Сережу: «Кто из Молдавии проповедовал на похоронах в Одесской области?» «Олег там был», — ответил без зазрения совести Сережа. На одной из встреч служителей Левчук спросил Сережу: «Зачем ты сказал властям, что Олег проповедовал в Александровке?» «Ну, меня спросили, и я сказал правду». «Иуда Искариот тоже сказал правду», — подытожил Левчук. Я был приглашен на беседу, созываемую епископами в Братушаны, и она для меня была последней. Было похоже на то, как в древние времена: «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад?» Среди епископов было большое разногласие. Мы с Анатолием Сандул на его машине поехали в Братушаны, и, приехав туда, я зашел на кухню. Сестры там, как обычно, суетились, приготовляя угощения для гостей. Старшие, засучив рукава, любили вкусно поесть. Для них пиршество было наслаждением больше, чем пост и молитва. Они неукоснительно выполняли слово «Не заграждай рта валу, когда он молотит». И это хорошо усвоили. Сребролюбие, корень всех зол, ценнее, чем возрождающая, воскрешающая сила Духа Святого. Не заграждай рта неплохо, когда люди дают. Но Господь говорит, что Он против вводящих в заблуждение народ Его, которые грызут зубами своими и проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Говорится в книге пророка Михея, 3 глава, с 5 по 8 стих. Там, на кухне, сестры рассказали мне историю болезни беременной их сестры. Она лежит в больнице долгое время, и что съест, то и вырвет. Врачи сказали, что необходимо сделать аборт, а иначе она умрет. Муж ее, зная, что приехали братья, привез жену сюда, дабы помолиться о ней. Сестры сказали: «Мы молимся о ней всей церковью и хотим, чтобы до беседы братья совершили молитву и показали мне беременную сестру, ужасно бледную и худую, и я немного с ней побеседовал». Еще не началась беседа, как вошли сестры, брат и сестра, измученная, бледная и худая. Обычно неискушенные, простые верующие думают, что начальствующие имеют связь с Богом и в них есть сила молитвы. Да, так должно быть, но зачастую молитвенные слова замерзают в устах молящихся. Беременная сестра попросила: «Помолитесь, братья, я не дала согласия на аборт, я боюсь Бога. Врачи сказали, если не сделать аборт, я умру». Правду говорю, это была трудная задача для епископа Сережи. Он верил больше врачам, чем в свою молитву. А что, если возложит руки свои, а больная не исцелится, и он потеряет авторитет в народе? И зачастую начальствующие избегали таких молитв за больных в критическом положении. И несмотря, что у меня с епископом не было тесного общения, он поднялся и сказал: «Будет молиться брат Олег». Этим он снял с себя и ему подчиненных ответственность. И в случае неудачи он оправдается. Мы, мол, не молились. Я возложил руки и попросил: «Братья, возложите руки ваши на больную. Сделайте по слову Господа». Никто из братьев не возложил своих рук на больную сестру, потому что их епископ не удосужился сделать так, как повелел наш Господь. Я пришел в ужасный трепет. «Господи, помоги мне. Если Ты, Господи, не исцелишь, надо мной будут смеяться. Господи, не ради меня, но ради слова Твоего и славы Твоей и этих простых Твоих, уверовавших в Тебя. Они вспомнят милость Твою и помолятся Тебе, Господи Иисусе. Исцели сестру больную. Ты видишь поношение мое, и оно станет еще большим, если Ты не исцелишь, Господи». И когда я произносил про себя эту молитву, не снимая рук с головы больной, я видел верой исцеляющую силу Христа. О, Господь, как я Ему обязан! Он исцелил эту сестру. Сестры пошли и сразу дали ей есть. Она поела. Они ожидали, не начнется ли опять рвота. Рвоты не было. Сестры, вбежав в комнату, где мы беседовали, радостно свидетельствовали: «Господь исцелил сестру! Она все ест!» Надо было бы всем радоваться об этом, но никто из присутствующих не спросил епископа: «Отчего поникло лицо твое, не таково, как вчера и третьего дня?» Мы разъехались. И спустя долгое время проездом нас посетил брат из братушан. Я его спросил: «Как судьба той сестры, которая не могла есть, а если что и съест, начиналась рвота?» «Я муж той сестры». Брат рассказал, что жена родила, и мать, и дитя чувствуют себя прекрасно. Он рассказал, что он и их местные братья задают себе вопрос, почему епископ и его соработники не хотели возлагать своих рук на больную. «Потому что епископ был уверен, что без врачей не обойдется, поэтому и сказал: будет молиться Олег, с тем, чтобы потом сказать, возлагал, мол, руки, и ничего не получилось. Но, слава Богу, на этот раз получилось. Аминь! Аллилуйя! Соделалось!» Мне ясно, и я знаю из Писания, как Господь говорил: «Никакой слуга не может служить двум господам, потому что или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы. Они и сегодня те же, любящие деньги. И они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы показываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Иначе я не понимаю, когда смеются надо мной, показывающие себя правыми пред людьми. И это неудивительно. Старшим присуще думать высоко о себе, но зато смиренным Бог дает благодать. Когда пришел пастух овец Давид по повелению отца проведать старших братьев своих в обозе, когда войско израильское поставлено было в строй и с криком готовилось к сражению против филистимлян, Давид спросил братьев о здоровье их и пошел, разговаривая с военными людьми, испуганными Голиафом. И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля?» И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Говорится в первой книге Царств, 17 глава, 28 стих. В своей жизни я не раз слышал подобное от старших. Елиава Бог отринул, поэтому и осталась у него в сердце обида и зависть, потому что елей помазания был на голове меньшего их брата Давида, который к тому же был не созванием какого-то старшего в народе, а созванием пастуха. Верное слово, неотъемлемая часть моей жизни. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. И это в полном смысле верных слов и дел, соделанных в Боге. Однажды с молодежью церкви мы поехали в Маяки на собрание для молодежи. Специально подчеркиваю, собрание для молодежи, а не молодежное. Вымыслы человеческие ненавижу, а Слово Божье люблю. И надо же так ослепнуть, чтобы не видеть, как придумывают, извращая учение Христова, разделяя паству Его, разделяя собрание на молодежное и старческое. Тогда как пастыреначальник Иисус сказал Петру: «Паси овец моих, паси агнцев моих». Где прочитать, что пастырь отделяет агнцев от овец? А надо бы было, как пастырь отделяет овец от козлов, отделить, чтобы козлы не мудрствовали сверх написанного. И когда мы вошли в дом, он был переполнен собравшимися со многих общин Украины и Молдавии. Меня встретили старшие братья и заявили: «Брат Олег, ты воздержись здесь что-то говорить». «Хорошо», — сказал я, — «тогда мы уйдем в собрание регистрированных». «Если ты заберешь молодежь, ты нам расстроишь собрание. Тогда лучше не уходи». А сами ушли в другую комнату на так называемый «братский совет». Пели песню «Коли Дух Господній наповняє мене». Я стоял сзади у порога дверей и не думал ни о проповеди, ни о том, чтобы что-то предпринимать в этом собрании. Ко мне подошел Миша Пилюк, руководивший молодежью. Когда-то он женился, и я совершал бракосочетание. Он спросил меня: «Брат Олег, тебя не наполняет Дух Господень?» «Нет, не наполняет меня Дух Господень», — ответил ему я. «Тогда, брат мой, помоги нам подключить к сети Вермону». Из-за множества народа в доме мы кое-как протиснулись на середину. Конечно, не без помощи брата Пилюка. Молодой брат из нашей церкви, Миша, ударил по клавишам Вермоны, и наши молодые спели короткую песню. «Иисуса любовь чудесная, высока, выше дальних звезд, глубока, глубже всяких вод, широка, ее не обоймешь, любовь чудесная». Не читая слова из Писания, исполнившись Духа Святого, я сказал: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь! Аллилуйя! Он исцелил в нашей церкви двух сестер от близорукости. Они теперь хорошо видят». И мать тут же сразу подвела свою девочку в очках, дабы помолиться о ней. Началась молитва, но такая сухая, безжизненная. Возложив руки на девочку и молясь, я говорил: «Господи, не постыди меня и исцели очи девочки, да видит она и прославит она имя Твое». Рядом стояла сестра Люба. Она толкнула очки с глаз девочки, и они упали на пол. Я спросил девочку: «Ты хорошо видишь?» «Да, я вижу хорошо без очков». Мать с ребенком на руках со слезами попросила: «Помолитесь, мой ребенок страдает от боли в животе». И Господь исцелил ребенка. В это время старшие принимали исповедь в другой комнате и подвели глухонемую девочку 16-17 лет. Как только я узнал, что эта девица глухонемая, меня охватил непонятный страх. Я вспотел. Никогда еще не молился за глухонемых. По спине моей текла река. Когда я взглянул на мои брюки, меня посетило чувство стыда. Что подумают эти молодые христиане? А отступать было некуда. И сказал я: «Друзья мои, я не исцеляю, исцеляет Иисус Христос. Я не целитель, Бог целитель ваш». Молитва усилилась. Впервые в жизни моей через махеровую шапочку я вложил пальцы в уши глухонемой и крикнул: «Во имя Иисуса, безглухой и немой, выйди вон!» Трижды сказал это и еще помазал маслом открытую часть головы девицы. И, о чудо, девица заговорила. Услышав говорящую глухонемую, все собрание превратилось в сплошной крик и шум. Молитва не прекращалась. Пар наполнил дом, как бы от водной бани. По стенам текла вода. И голос девицы-пророчицы, как бы на какой-то маленький промежуток времени, прервал молитвенный крик и шум. «Так говорит Господь, кто не поднимает рук, этот народ не мой». Я взглянул, все подняли руки к Богу. Лес рук и рекой текущая молитва наисчастливейших людей на земле. Как бы на какой-то миг я быстро стал вспоминать об этом из Писания, мысленно рассуждая над сказанным от Духа Святого и неизменным Словом Бога. Молитва без поднятия рук как бы неполноценна. Апостол Павел желал, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Говорится в первом послании к Тимофею, во второй главе, в 8 стихе. А в послании к римлянам, в 12 главе, он умолял братьев милосердием Божиим представить тела их в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, и в частности, чистые руки. В древнее время, когда Эзра читал книгу закона Божия, весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Говорится в книге Неемии, 8 глава, с 1 по 6 стих. Да, да, тому самому Богу, кто Спасителя нам дал. Аллилуйя! Уже тогда, в давние времена, пророк-псалмопевец говорил, «Жертв ты не восхотел, да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук, как жертва вечерняя. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек, а Аарон и Ор поддерживали руки его. И были руки его подняты до захождения солнца. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси, Господь, знамя мое, ибо сказал он, рука на престоле Господа. Но в подлиннике сказано, Моисей сказал это, потому что руки его были подняты к трону Господа. Об этом рассказывается в книге Исход в 17 главе с 11 по 16 стих. В учении нет таких выражений, как «опустите руки», «сложите их» или «склоним головы» и тому подобное, а «восклонитесь», то есть «выпрямитесь» и «поднимите головы ваши». И сказал Господь Каину, «Отчего поникло лицо твое, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». А апостол Иаков говорит, «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Читаем в послании Иакова, 4 глава, 8 стих. И к евреям апостол говорил, «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучшее исправилось». Послание к евреям, 12 глава, 12-13 стих. Опущенные руки трудно поднять, и хромлющее колено трудно преклонить перед троном Господа. Поднятые, чистые руки детей Божьих без гнева и сомнения в служении Господу означают знамя защиты и силу победы, чистоту и жертву, восприятие и доставление благодати другим, благословение Бога и людей, представление себя Богу для разумного служения. И после молитвы молодой стройный юноша из Западной Украины сказал, «Друзья, я совсем не видел на один глаз, теперь вижу». Молитва благодарности Господу без чего-либо призыва полилась рекой. Мать со слезами радости сказала, «Мой сын был наркоман, он сегодня исцелен!» Сын этой матери крикнул, «Я исцелен! Иисус спас меня «Аллилуйя!»
Со всех сторон раздался крик в собрании. «Я хочу, чтобы Господь крестил меня Духом Святым! И я хочу!» Рядом со мной преклонились две девицы, и когда я возложил на них руки, услышал чистую речь их, говорящих на иных языках. Собрание славящих Господа Спасителя превратилось в сплошной шум Святой Пятидесятницы. Многие юноши и девицы были крещены Святым Духом. Все исполнились Духа Святого, слились в одно целое, в ликующий собор Церкви Христа Иисуса первых христиан. Это служение длилось 3 часа. И взглянул я опять, и вот очередь тех с нуждами, которые в начале собрания с недоверием смотрели на меня. «Вы поняли, — спросил я их, — что здесь не человек, а Господь силой своей совершил все эти чудеса? Да, мы это увидели и хотим, чтобы помолились и о нас». Когда протекал целительный поток силы Божией, надо было погрузиться в этот поток Божий, полный воды, ответил я им, и не стал молиться о них. Собрание окончилось, подали обед, но я не стал есть, чувствуя во плоти моей такую слабость, как если бы целый день копал землю. Из комнаты вышли старшие, сказав, что главная работа успеха благословений в собрании принадлежит служителям. «Ибо если бы мы, — сказали они, — не принимали исповедания от народа, успех был бы не достигнут в собрании из-за грехов людей». Ну, может, они были и правы, накормившись грехами народа. «Но я знаю, когда исполните все повеленное вам, — сказал Господь, — говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». С работой по моей профессии я справлялся, но всякий раз, когда наступали советские праздники, меня постигало искушение. Электрики ведь обязаны были всегда вывешивать транспаранты наглядной агитации, ввернуть электролампочки в большую красную звезду и вокруг портретов коммунистических вождей партии или иллюминацию из электролампочек. Слава КПСС! От этой работы я категорически отказался, и за это меня лишили 3-месячной зарплаты. И однажды, производя электромонтаж зерносушильного комплекса, я увидел, как недалеко от места работы остановилась белая «Волга». Из нее вышли 2 человека, подошли ко мне и спросили: «Чем занимаетесь?» «Веду электромонтаж этого зерносушильного комплекса». «Пойдемте с нами», — пригласили они меня, открывая двери «Волги». И увезли меня в контору, так сказать, в правление колхоза, в кабинет партсекретаря Ратинера. Там-то и был задан ими вопрос: «Зачем вы клевещете на советский строй? Мы вас будем судить. Вы говорите, что не верите в советскую идеологию, а сами распространяете чуждую нам идеологию, веру в несуществующего Бога». «А при чем здесь клевета? Ведь это правда. Я никогда не верил в вашу идеологию и верить не собираюсь. Есть Бог, в которого я верую и выполняю Его Слово. Идите и проповедуйте это Евангелие Царства Божия по всей вселенной. В это число входит и Молдавия. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, началось следствие. Власти собрали против меня свидетелей, 22 человека. Как говорили коммунисты, был бы человек, а обвинение против него найдется.
Мы всей нашей семьей пришли в церковь, и я попросил помолиться Господу о моей доле. Подлинно, это скорбь моя, и я буду нести ее. Господи, наказывай меня по правде, но не во гневе Твоем. Я нигде не кривил душой на дороге правды Твоей. Господи, помилуй меня. И нашей сестре Лиле, недавно уверовавшей, которую Господь исцелил от болезни рака желудка, в видении Бог открыл: «Нечестивые люди построили из бумаги дом для меня, но подул ветер и развеял его». И Дух Святой сказал: «Не бойся, сын мой, веруй, я сохраню тебя». И вот умер партийный вождь Черненко, и поистине рухнуло, развеялось состряпанное на меня дело вины.
Одно искушение прошло, идут за ним два. С 1974 года, после ссылки, мы всей семьей намерены были покинуть СССР и уехать в США. В 1988 году двум нашим сыновьям, Олежке и Эдику, вручили повестки служить в советской армии. На медкомиссии старшему сыну Олежке врач сказал: «Верить в Бога в наше время и такой молодой. Ну и что же, что я молодой? Бог есть». «Дурак ты», — сказал ему врач. «Ты сам дурак», — не выдержав, ответил врачу Олежка и пошел домой. На другой день в дом к нам вошли милиционеры и насильно увезли сына в Кишинев, якобы на медкомиссию. К вечеру он не возвратился домой, и мы с женой сильно обеспокоились. Мы звонили, спрашивали: «Куда вы дели нашего сына?» Нам сказали, что наш сын в Кишиневе, в психбольнице, на проверке. Мол, не может быть, чтобы такой молодой и верил в Бога в наше-то время. Эта ночь для нас была вечностью. В тюрьмах, когда смерть заглядывала мне в очи, я был спокоен. Но сейчас всю семью постигло отчаянное горе, неизмеримое горе. На следующий день мы попросили Сережу, сына брата Никифора, чтобы он отвез нас своей машиной в Кишинев. Нас охватывал ужас. «Господи, помоги нам!» Я хотел было выкрасть сына из коммунистической психушки, но, увы. И когда мы с трудом нашли этот дом и выпросили свидание, то надо было пройти 5 дверей. У каждой двери были сторожа, а в окнах толстые железные решетки. Мы увиделись и поговорили с нашим сыном, не переставая плакать. И вдруг меня осенила мысль, и я заявил персоналу психушки: «Если вы не выпустите нашего сына отсюда, завтра о вас будут говорить все радиостанции мира». Служащие позвонили заведующей, и она приехала, пообещав сейчас же освободить и выпустить сына. Мы ждали. И оказалось, что ключи от их коптерки, где находилась одежда сына, у рабочего, который куда-то уехал. Нам сказали: «Не беспокойтесь, завтра ваш сын будет дома». Мы с печалью возвратились домой, где нас в тревоге ожидали дети: Эдик, Анжела и маленький Веня. Мы не спали, говоря друг другу: «Ну почему мы не взяли нашего сына в машину без одежды?» На следующий день дождались утра, обеда, а сына все не было. И только вечером Олежек появился во дворе. Мы были счастливы и всей семьей благодарили Господа Спасителя за его милосердие к нам. Машина КГБ работала. Все письма к нам из Швеции, Германии, США тщательно проверялись. Все заказные письма мы получали, но когда по почте нам присылали вызова приглашения, их задерживали. На медкомиссии наши дети отказались служить в советской армии, и дело приняло судебный характер. Следственные органы прокуратуры в отдельных кабинетах вели допросы наших сыновей. В прокуратуру был вызван и я. Прокурор спросил: «Почему ваши сыновья отказываются служить в армии?» И я объяснил ему, что наши сыновья не могут служить двум господам. Они дали обещание служить Богу в его армии, с оружием в правой и левой руке, не плотским, но с оружием правды Слова Божия, чтобы разрушать все то, что восстает против познания Творца Вселенной. Прокурор, неохотно выслушав мой ответ, сказал: «Мы будем судить их согласно советским законам. А мы не намерены в будущем жить в этой стране», — сказал я. «И всей семьей решили покинуть эту страну и поселиться в США. Ваши сыновья обязаны отдать долг родине, а затем могут добиваться выезда», — в заключении сказал прокурор. Но почему-то в тот же день вечером Олежке и Эдику военкомат вручил повестки явиться с вещами на последнюю медкомиссию. А утром группа призывников-комсомольцев с милицией автобусом подъехали к нашему дому и ворвались во двор с истерическим криком: «Изменники Родины! Отщепенцы!» Посадили сыновей наших в автобус и увезли в Кишинев. Там, на медкомиссии, они заявили, что их дед, дядя и отец не служили в армии, поэтому и мы служить не будем. В тот день вечером наши дети возвратились домой. В комитете госбезопасности находились задержанные ими наши вызова на выезд из СССР. Там же они лукаво говорили: «Если принесете вызов, куда вас приглашают и кто вас приглашает в США, мы разрешим вам выезд». Ситуация сложилась незавидная, и мы решили во что бы то ни стало на следующий день отправиться в Москву, изготовив большой длинный плакат: «Мы требуем выезда из СССР», и поездом прибыли в Москву. Заранее, позвонив корреспондентам из США, объяснили наше положение и договорились встретиться у библиотеки близ Красной площади примерно к 11 часам дня. Телефонный разговор прослушали, и к этому времени милиция заполнила назначенное место так, что с плакатом выйти было невозможно. Подождав до 11 часов дня, милиционеры уехали. Мы стали в удобное нам место, я посередине, а Олежек и Эдик по краям, развернув плакат. Массы людей, проходившие мимо нас, останавливались. Одни выкрикивали: «Кому вы там нужны? За границей вы там с голоду умрете!» Другие кричали: «Молодцы, ребята!» И кто что кричал. Долго стоять не пришлось. Нас окружила со всех сторон милиция, плакат отобрали и приказали следовать за ними, с руками за спину. Нас посадили в автобус и привезли на Пушкинскую, в тюрьму. Тюрьма была переполнена задержанными и арестованными. Мои сыновья, уставшие, сидя, уснули. Когда они проснулись, я спросил их: «Если нас осудят, что вы скажете мне впоследствии?» «Если сидеть в тюрьме, будем сидеть, да будет воля Господня». И через некоторое время мы были вызваны к фотографу. Он сфотографировал нас в профиль и в анфас, как обычно это делают в тюрьмах. Не помню, делали ли отпечатки пальцев рук. Затем отвели нас на прежнее место. И там не так уж и долго пришлось нам ожидать. пришло два в штатском, приказав следовать за ними. Не помню, на каком это было этаже, нас ввели в устланный коврами кабинет, где нас ожидали генерал МВД и представитель КГБ при Совете министров. «Здравствуйте!» – поздоровались мы. «Здравствуйте, здравствуйте!» И с первым вопросом обратился к нам генерал МВД. «Чем вы недовольны? У нас же идет перестройка!» «Мы всем довольны, имея это великое приобретение быть благочестивыми для Царства Божия. Мы не обижаемся на вас и прощаем всем врагам нашим, отнявшим счастливое детство и юность, наши поля, хлеб, мед и воду, аромат цветущих садов и плодов, леса, луга, сенокосы и пастбища с множеством скота и птицы. Мы прощаем то, что высушили реки с кристально чистой водой, полные всевозможных рыб, отравили землю ядохимикатами, опустошив ее. Мы прощаем коммунистов и еже с ними, отнявших у нас молитвенные и жилые дома, лучших наших отцов и матерей, юношей, девиц, святых пророков, посланников Божиих, которых убили, уморили голодом, утопили на Беломорканале, заморозили на Соловках, на Севере и в необъятной Сибири, растерзали собаками, овчарками. Мы прощаем, однако желаем всей семьей покинуть СССР. Вот мои сыновья, спросите их. Только за то, что они верующие, не имеют права учиться. Меньше сын желал стать шофером, но его выгнали со школы с презрительной кличкой «сектант». Хотя мы никогда не были сектантами, мы не отделялись ни от какой церкви. Православными никогда не были, чтобы нас называть сектантами. Нам не нравится ваша безбожная идеология ни в каких направлениях. И за всю мою сознательную жизнь в СССР никто, нигде так терпеливо, со вниманием не выслушивал меня до конца, как только в КГБ при Совете министров Марийской АССР и эти два человека, власть имущие, в Москве. Второй сказал: «Перестройка сделает коренной перелом в улучшении жизни народа. Такого, как было, в нашей стране больше не будет. Вероисповедание будет свободным. Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, много сделал в этом направлении». Вы хотите сказать, если хороший министр путей сообщения, все аварии на транспорте в стране прекратятся? Перед приездом в Москву моего старшего сына насильно увезли в психушку лишь потому, что на комиссии в военкомате он сказал, что верит в Бога. И как вы знаете, что умных людей заключали в такие заведения, делая их дураками, и таким образом обманывали общественное мнение. Может быть и неплохой генеральный секретарь, но что с того? Мы не верим в лучший уклад жизни без Бога. Об этом высказывался еще Достоевский. Красота спасет мир. Эта красота есть Иисус Христос. «Если мы дадим указание местным властям по вашему месту жительства разрешить вам выезд за пределы страны, вы сегодня покинете Москву?» «Да». «Вас увезти на железнодорожный вокзал или вы сами уедете?» «Мы уедем сами, но если местные власти будут торпедировать, мы вынуждены будем приехать опять на Красную площадь». «Езжайте домой, вам разрешат выезд». Мы еще не приехали домой, как по почте местные власти прислали 4 задержанных ими вызова приглашения. Посетив наш дом, они сказали жене: «Зачем они поехали в Москву? Мы бы вам разрешили уехать за рубеж». Без всяких задержек нам выдали паспорта согласно американского приглашения. Это был 1988 год. По откровению Господнему были рукоположены служители церкви, и, не покладая рук, я трудился в церкви, совершая вечерю Господню, разбирая слово Священного Писания, крестя в Днестре уверовавших и совершая бракосочетание.